Аллилуйя, слава Господу. София, выключи свет. Или нужен был? Слава Господу. У нас есть другой свет, Иисус Христос. Я рад видеть вас в присутствии Божьем. Может, кто-то не заметил, что у нас перестановка? Да? Заметили? Ну, слава Богу. Ну, где бы мы ни стояли, и как бы мы ни развернулись, и в каком бы месте мы ни были, главное не место, на котором ты сидишь, а главное место, в котором ты присутствуешь, в месте Божьей славы. Поэтому, как бы мы ни разворачивались, важно присутствие Духа Божьего. Аминь. Мы будем создавать, конечно, комфорт со временем, улучшаться. Я надеюсь, привыкнем, потому что у каждое новое что-то, оно где-то есть плюсы, где-то есть минусы, довольство, недовольство. Но мы будем думать о хорошем и за все благодарить Бога и во всем радоваться. Со временем мы приобретем столы, у нас будет чай со столом, место уже есть, да, и вроде и зал стал не меньше, и появилось больше места для общения. Но это все в будущем, в планах. Но мы будем продолжать познавать нашего Бога, великого, всемогущего Бога, окунаться в Его присутствие, окунаться в Его сердце, потому что Бог настолько любящий, настолько прекрасен, что просто бездна богатства, как написано, премудрости Христа. Невозможно достичь всей глубины познания, но стремиться к этому обязан каждый верующий в Него. Поэтому мы и познаем каждое слово Господа, сказанное нам. Аминь. Познаем Его не просто как слово произнесенное, а познаем Его слово, которое имеет величайший смысл, которое имеет величайшую глубину. И мы будем это делать. Поэтому мы должны всегда знать, что когда мы говорим что-то или молимся, или произносим Богу личные молитвы, мы должны, как мы уже говорили, несколько проповедей, мы идем сейчас в этой серии, так сказать, да, в этой. Мы должны давать, осознавать и давать отчет, что мы говорим. Давать отчет и осознавать, что значит то слово, что мы говорим. Понимать, какой оно имеет смысл. Потому что на нашем уровне, вот интеллектуальном уровне, я не говорю о действии, что мы должны действовать и делать, и быть исполнителями. Я сейчас говорю об интеллектуальном уровне. Там есть три таких момента в нашем сознании. Три момента – это знание, размышление и понимание. Знание, размышление и понимание. То есть поэтапно идет вот работа нашего интеллектуального на интеллектуальном уровне нашего разума идет такая работа – знание, размышление и понимание. И главное – размышление. Поэтому я всегда говорю, мы поразмышляем над Словом Божьим. Давайте размышлять над Словом Божьим. Потому что размышление – это самое главное. Но размышление, оно не может начаться, если нет знания. И если оно не имеет никакого продолжения, оно также будет бесполезным. Поэтому, чтобы размышлять, надо получить знание. И когда ты размышляешь, ты должен понять, потому что размышление приводит тебя к пониманию. И тогда ты становишься исполнителем. То есть тогда с интеллектуального уровня ты переходишь на духовный уровень исполнения Слова Божьего. Вы понимаете меня, да? Или внимание еще рассеяно немножко перестановкой? То есть мы должны понять, что существует на нашем уровне три момента – знание, размышление и понимание. Знание – это то, что мы говорим или читаем, или слышим. Размышление – это то, на чем мы размышляем, растолковываем сами себе, пастор растолковывает, кто-то растолковывает, на домашней группе. Это очень важно, размышление, потому что оно должно привести тебя к пониманию. Потому что если нет знания, то и размышлять не на чем будет. И если размышление тебя не приводит к пониманию, значит, твое внимание рассредоточено, И все, что тебе говорили, объясняли, ты так и ничего и не понял. Потому что не настроился на эту волну понимания, волну Божью. Или же нету желания исполнять. Или же нету желания исполнять. Поэтому ты останешься на каком-то уровне, на уровне знания, ну, может быть, так поверхностного размышления, и на этом твое христианство закончилось. Так не должно быть, дорогие мои. Так не должно быть. Мы должны продвигаться вперед, двигаться вперед, преодолевать предназначенное нам поприще. Мы должны всегда размышлять вперед. И мы идем дальше. И я думаю, что, как вы уже догадались, наверное, что мы сегодня будем продолжать следующий стих из молитвы, которую оставил нам Иисус. В некоторых церквях, в некоторых деноминациях это говорят, что это ее называют, вообще говорят, святая молитва, там еще какая-то молитва Господня. Но она действительно и святая, и она действительно Господня. Ну и Слово Божье, вся Библия, она святая, и все, и Слово Господне. Да, поэтому давайте мы встанем и еще раз, может быть, не еще раз, а в очередной раз произнесем молитву «Отче наш», которую вы уже все знаете. Где она находится, вы знаете? Матфея 6:9-13. Итак, Матфея 6:9-13. Молимся. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое сильнее, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь». Аминь. И мы молим Тебя, Отец наш Небесный, чтобы Ты и сегодня, и дальше вел нас в познание Твоих истин, Господь, чтобы мы в размышлениях пришли к пониманию и исполняли Твое Слово, чтобы мы не были только лишь слушателями забывчивыми, как Ты сказал, Господь, но были исполнителями. Наполни нас Духом Святым и дай нам познавать все больше и больше Твою истину. Благодарим Тебя, Господь, и мы благословляем Твое Святое Имя в этом собрании. Мы благословляем также ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви, чтобы здесь проповедовалось прекрасное и бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы здесь всегда была Божья радость, Божья любовь и Божье единство. Благодарим Тебя, Господь. За все Тебя благодарим. Благослови меня как проповедующего и благослови уши слушающих. Пусть это слово, как Твое семя, упадет в хорошую почву. Приготовь нас, дорогой Дух Святой, для этого слова, чтобы оно проросло в нас, принесло прекрасные плоды для Твоего Царства, для наших жизней, и чтобы мы могли передать это слово нашим детям и будущим поколениям. И мы молим Тебя, Отец наш, во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа. Скажем все вместе. Аминь. Присаживайтесь. И так, как вы уже догадались, 13 стих молитвы «Отче наш» – это именно то, над чем мы будем сегодня размышлять. 13 стих – «Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Произнося эту фразу, естественно, мы уже знаем, что ее просто так произносить не надо, но я верю и надеюсь, что сегодня многие получат какое-то откровение для себя, как, что это означает, для чего мы это говорим и что за этим стоит. Аминь. Итак, прочитав этот стих, «Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого», мы получили знание. И сейчас мы будем размышлять, чтобы прийти к пониманию. И когда мы придем к пониманию, я верю, что мы начнем действовать. Аминь. О каком искушении идет речь в этих словах? «Не веди нас в искушение». Иногда, когда мы произносим такие слова об искушении, иногда нам кажется, что это вроде бы и неплохое слово, и иногда нам кажется, что как бы и Бог способен вести человека в искушение. Некоторые даже об этом и проповедуют, что Бог способен вводить человека в искушение. Но на самом же деле это неправда. Это самая настоящая ложь. Потому что Библия конкретно и четко показывает нам, что Бог никого не искушает. Аминь. Поэтому, как бы там ни казалось, Бог человека не вводит в искушение и не пытается заставить его, чтобы согрешить. Но в данном контексте греческое слово, оно также обозначает слово «искушение», также оно означает слово «испытание». И мы должны просто разобраться в этом Писании, что есть моменты, где Бог говорит об искушении и где Бог говорит об испытании. Где Бог говорит об искушении, а где говорит об испытании. То есть смысл не в том, чтобы привести христианина к падению. Бог никогда не старается привести ни тебя, ни меня к падению. Никогда. Но смысл наоборот в том, чтобы в момент, когда приходит какое-то искушение, чтобы в этот момент ты мог противостоять искушению, не согрешив, устоять. И в этот момент Бог хочет сделать тебя еще сильнее. Вот в чем цель Божья. Вон в чем его план, направленный к тебе и ко мне, и ко всем людям, уверовавшим в Него. Сделать нас еще сильнее, еще тверже. И так получается уж, что вера человека, она успешнее развивается именно в трудностях, именно в каких-то испытаниях, в гонениях, в переживаниях. Вера христианина, вера человека, она именно вот здесь она утверждается, не в каких-то тепличных условиях. Мы когда проходили курс библейской школы, нас учили, что существует несколько видов служения. И есть, и употреблялось такое выражение, как душевная церковь или душевное собрание. То есть это такое тепличное общество, где все хорошо, где говорят все хорошо, где все всем льстят, все всем подсказывают, всем помогают. Это как бы одна семья, и вроде бы на первый взгляд, казалось бы, это и дружба, и любовь существует. Но тут надо быть осторожным. Мы должны и любить друг друга, и поддерживать, и помогать, не льстить, но обличать, и если надо, поддерживать и ободрять. Но и вместе с тем мы должны не отходить от Слова Божьего. Не отходить от Слова Божьего. Никакой лести, никакого многословия, никакого пустословия, ничего нельзя это делать. Мы должны быть как семья, в дружбе, в любви, в поддержке друг другу, но и вместе с тем быть не душевными, но духовными. Потому что душевность – это приводит обязательно к падению, к духовному падению, и рано или поздно приведет ко греху. Я не говорю о грехе каком-то физическом, явном. Это грех лести, осуждения или лицемерия или двуличия какого-то и так далее, и так далее. Поэтому Бог хочет нас закалять. И посмотрите, Псалом 138, 23-24 стих. Давид, он обратился к Господу с такими словами. Псалом 138, 23-24 стих. Он говорит: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое». Понимаете, он сам себя отдает Богу на испытание. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Давид прекрасно понимает, что существует вечный путь. Сегодняшнее поколение, они не всегда об этом размышляют. Они думают, что да, что думать о том, я еще молодой. Зачем мне думать о вечности, о небесах, я еще молодой. Или еще что-то в этом роде, или не пришло время мое, или Бог у меня все... Много чего говорится, много чего люди говорят. Но тем не менее Давид понимает, что он сам на этот путь стать не может. Он прошел через эти искушения от дьявола, он согрешал, был наказан, но он понимает, что без этого он бы не укрепился бы, и Бог, зная его сердце, он его прощал. Зная, что даже когда Давид падал, он его поднимал, Бог его поднимал, и Давид в этом укреплялся в любви к Богу, укреплялся в отношениях с Богом. Я не призываю вас падать и грешить, чтобы укрепляться, нет. Я наоборот хочу вас предостеречь от этого, чтобы вы понимали, что взаимоотношения с Богом – это важно. И Бог знает эти помышления, понимаете? Поэтому Бог, Он будет испытывать нас. Он хочет, чтобы мы были утверждены в вере в Него. И поэтому не веди нас в искушение. Это мы должны понимать, что Бог не введет. То есть введи – это значит вовнутрь, поставь меня вовнутрь этого искушения. То есть молитва говорит, не веди, не ставь меня вовнутрь искушения. Поэтому, когда мы понимаем слово «искушение» как слово «испытай», то мы в этом контексте должны понимать, что тут надо расширить свое мышление, поразмышлять над этим, когда Иисус говорит, молитесь же так, не веди нас в искушение. То есть, значит, ты можешь, Бог, подвести меня к искушению. Ты можешь позволить подойти меня к этому, но вовнутрь этого не позволь мне войти. То есть Бог не может тебя взять, вот ты сидишь дома, такой прекрасный семьянин, и вдруг Бог тебя берет раз и в какой-то бордель. И ты раз, и вокруг тебя множество женщин. Да? Раз, и ты там. Вот Бог тебя ввел в искушение. Так может поступить дьявол. Ты с женой поругался, вышел на улицу, на нервах закурил, а там еще кто-то подъехал, идем выпьем, а потом и пошел и в бордель. И очутился там. Ну, бывают такие моменты. Я надеюсь, что у нас такого не бывает. Ну, вообще, жизнь такая сложная штука, что все может быть. Поэтому Бог может испытывать нас. Он может подвести, Он может дать тебе. Ты лежишь, любящий такой муж, лежишь или любящая жена, лежишь, все, смотришь телевизор и мечтаешь о том, какой у тебя прекрасный муж. И вдруг в телевизоре появляется порнография. Да? И вот у тебя выбор, увлечься этим или отойти от этого. Ну, реклама там или еще что-то. Может, какая-то ложь, может, какие-то сатанинские вещи, оккультные какие-то вещи могут появиться в рекламе. И вдруг ты сидишь, нормальный человек, любящий Бога, и вдруг перед тобой появляется это. Приворожу, приукрашу, там что там еще, наворожу, на это вот... На картах, на шаре, на чем только угодно они делают это все деньги. И вот перед тобой стоит выбор. То есть Бог, Он позволил, чтобы в твоем телевизоре появилась эта реклама. И для тебя это должно быть, с одной стороны, как искушение, и с другой стороны, как испытание. Дьявол хочет тебя ввести в искушение. А Бог хочет, чтобы ты увидел это, но отказался от этого. Противостоял этому. Понимаешь? Поэтому, когда мы говорим, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, мы должны давать себе отчет, что значит, не веди меня в искушение. Потому что одна из трудностей, которые встречаются на нашем пути, это является именно попытка Бога исправить нас, то, что мешает нашему полноценному служению. Понимаете, Бог каждый раз хочет с тобой что-то делать, что-то как-то тебя формировать, как-то тебя направлять, наставлять, менять твое мышление, для того, чтобы ты мог полноценно все-таки служить. И когда Он говорит, не веди нас в искушение, то мы должны понимать, что грех, он имеет различные приманки. Но искушение, оно исходит не от Бога. Вы должны это понимать, что искушение исходит не от Бога, но от сатаны и от лукавства нашего собственного сердца. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим, не веди нас в искушение, дай себе отчет. Говоришь ли ты просто эти слова, а сам соглашаешься идешь к совершению какого-то греха, прегрешения, неважно. Или же ты говоришь, не веди меня в искушение, и вместе с этим анализируешь свой пройденный день и говоришь, дьявол, пошел вон от меня с этой рекламой, пошел вон от меня с предложением моих друзей, моих подруг. Я запрещаю тебе действовать в моей семье, в моей жизни. Ты противостоишь ему, ты не принял это, ты отказался это. От всяких компьютерных игр ненужных, от всякого увлечения с мобильными телефонами. И все это зло на сегодняшний день, которое вводит всех, особенно молодежь, в искушение, чтобы они согрешали и тем самым посвящали себя идолу, не Богу. Послание Иакова, в 1 главе 12 и 13 стих. Послание Иакова, 1 глава, 12 и 13 стих. Так и написано, что блажен человек, который переносит искушение, потому что быв испытан. Посмотрите. Блажен человек, который переносит искушение. В данной ситуации мы должны видеть это искушение как испытание. То есть искушение, к которому Бог тебя, не Бог подвел, а Бог тебя позволил, чтобы ты подошел к этому искушению, чтобы ты увидел его. Блажен человек, который переносит искушение. То есть ты отказался от него, ты не согласился с ним. Потому что быв испытан, потому что это уже было испытание для тебя. Понимаете, что такое искушение в данной ситуации? Потому что быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. То есть, чтобы завоевать этот венец, надо проходить эти испытания. Надо видеть искушение, надо видеть грех, надо понимать, надо изучить это для того, чтобы противостоять. Но противостоять, естественно, сам ты не сможешь. И 13 стих. Бог не искушается злом. Бог не искушается злом. Вы должны это знать. Он не искушается злом. И сам не искушает никого. Бог свят. У Бога любящее сердце. Бог справедлив. И никогда не позволит, чтобы его дети им были искушены. Чтобы Бог дал тебе грех. Чтобы он тебя ввел в грех. Чтобы ты его совершил. Бог никогда этого не допустит. Он может позволить, что ты подойдешь к Нему. Но я еще раз говорю, ты подойдешь к Нему для того, чтобы разобраться, от Бога ли, не от Бога ли. И когда ты разобрался, противостань греху. И никогда не говори, что Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Понимаете? А иногда мы так и говорим. Вот что-то случилось, я там упал, я там где-то скакнул, какой-то грех совершил, прегрешение. Это меня Бог испытывал. Нет, потому что написано, я не помню, по-моему, в следующем стихе написано, что каждый искушается чем? Своей собственной похотью. Молодцы, знаем. А сатана стремится нас ввести. Да, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Да. Понимаете? Поэтому я еще раз говорю, что искушения, они либо от дьявола, либо от собственного нашего сердца. У Бога нет искушения. Поэтому, когда мы произносим молитву «Не введи нас в искушение», то мы должны понимать, что Бог, те испытания, которые ты даешь нам, которые ты позволяешь мне проходить, помоги мне не попасться на эту дьявольскую удочку, на эту дьявольскую уловку, чтобы не попасться в сети этого ловца. Вот тут мы должны просить Бога, не введи нас в искушение, потому что Бог тебя не собирается вводить в искушение, пойми это. Поэтому, молясь этой молитвой, ты также должен осознавать и понимать, что ты говоришь в этих словах. То есть, если ты говоришь эту молитву просто как слова, как это делают множество людей, они считают, что Бог вводит в искушение. И они обращаются к Богу и говорят, не веди меня в искушение. Они даже не способны услышать, что Бог им говорит, да я никогда не собираюсь тебя вводить в искушение, я не искушаю злом и никого не искушаю злом. Это твоя собственная похоть, это твои собственные дела, твои договоренности с дьяволом, сатаной. Вот они тебя ведут в искушение. Люди не хотят слышать продолжение, они произнесли молитву и считают, что они теперь защищены, и в искушениях не бывают. И на следующий день опять согрешают, и опять ведут развратный образ жизни, воровской образ жизни, еще какой-то образ жизни, ну, не Божий. Тут мы должны понимать это. Поэтому сатана, он всегда стремится ввести нас в искушение, чтобы открыть перед ангелами, перед людьми все зло нашего характера. Вы себе не представляете, что происходит в духовном мире, когда мы совершаем зло. Вы себе просто этого не представляете. Мы не видим этот духовный мир. Мы не видим, что происходит, какие у них там договоренности, какие у них там действия происходят. Но вы поймите, что духовный мир, он просто невидимый, но он реальный. Ты понимаешь, что если вот, вот здесь вот возьмем вот это вот место, вот этот круг вот здесь вот, он не пустой. Мы на него смотрим как в пустоту, потому что вроде ничего не видим. Но на самом деле здесь есть какой-то воздух, какой-то газ там, или какие-то молекулы, какие-то пылинки летают, которые мы не видим. На самом деле это все заполнено, вся территория заполнена чем-то. Понимаете? И демонические силы, они невидимы, но они реальны, они существуют. И между ними идет связь, между ними идет какой-то разговор, между ними идут какие-то действия. Происходит, что-то в них происходит. И вы себе, я еще раз говорю, вы себе не можете представить, когда мы совершаем какое-то зло, или дьявол нам под это зло подталкивает ко злу, и мы попадаемся на эту удочку. В духовном мире происходит нечто. Сразу идет ложь, сразу идет смех. Смех над Иисусом Христом, смех над Его святой кровью. Сразу идут упреки в адрес Бога. Вот твой святой, вот твой христианин. Вот, посмотрите на него. И эта злоба поднебесная, она просто смеется с нас. Она просто радуется, что такой вот хороший христианин совершает грех. Он пошел в искушение, он попался в искушение, он пренебрег Богом, он пренебрег Его Словом, он не захотел повиноваться, он не захотел слушаться, он служит нам. И через все это он действительно, дьявол претендует потом на нас, как на свою собственность. Если мы откроем книгу пророка Захария, 3 глава, с 1 по 5 стих, книга пророка Захарии, 3 глава, с 1 по 5 стих. Захария говорит пророчество, которое он видел. Был такой Иисус Иерей, великий Иерей, священник. И вот он говорит, и показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. Видите? То есть, когда приходит ангел Господень, который хранит тебя, дьявол стоит рядом с ним. Может, не собственной персоной, но своими бесами и демонами, духами своими, он стоит рядом и против тебя постоянно ведет какой-то поклеп, какую-то клевету, какую-то ложь, чтобы опозорить тебя в духовном мире. И сказал Господь сатане: «Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня?» То есть, не поставил ли он Иерусалим, вырвав ее из огня? Не искупил ли Иисус церковь свою и не поставил ли ее выше всего, искупив кровью своею? А какой огонь горел у Иисуса в теле, когда из него куски рвали? Когда его так избивали, издевались над ним? Когда одевали терновые веноги, били? Живого места на нем не было. Это больше, чем огонь. И не головня ли теперь церковь, поставленная Иисусом Христом, исторгнутая из огня? А Иисус же был одет, тот Иисус, Иерей, был одет в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Понимаешь, что Бог, Он всегда за тебя. Бог всегда хочет тебя сохранить, защитить. А дьявол стоит по правую руку каждого ангела. Я еще духами своими называем это все одним словом. Дьявол, нечисть и так далее. Он стоит и всегда ведет против тебя. Ага, вот он, видишь, вот он, вот он, вот он. И ангел, он не может ничего сделать, если ты действительно согрешаешь. Он не может противостоять сатане, потому что сатана прав. Но когда ты оклеветан, или когда ты попал случайно в искушение и покаялся, то тут ангел или сам Господь, он может за тебя вступиться во всей своей красе. И сказал: «Пошел вон от него сатана». Это искупленный, он покаялся. Или же он не соблазнился, не клевещи, и прогнать дьявола из твоей жизни. Поэтому эта молитва «Не веди нас в искушение и избавь нас от лукавого» имеет великую силу, когда мы осознаем, какие мы должны проходить искушения, испытания, и какие мы проходим, и как в них выстоять, и как различить, где есть испытания, а где есть искушения. И главное – обращаться к Богу. Поэтому Бог говорит, молитесь же так, обращаться к Богу надо, к этому, чтобы в момент, когда ты переходишь эту грань, чтобы ты не увлекся своей собственной похотью, чтобы в этот момент Бог тебе напомнил, все, стоп, дальше идет искушение, не ходи туда. Иногда мы не слышим это «стоп». Иногда мы так идем через трудности и не замечаем, как мы достигаем, хотим достичь, может быть, даже и Божьей цели. Но и в достижении этой цели мы даже не замечаем, как на нашем пути встречаются какие-то моменты, где мы поступаем не по Божьим правилам, не по принципам Царства Божия. Мы это действуем либо обманом, либо какими-то своими путями, или еще как-то. Но не в этом воля Божья. И мы иногда так поступаем. И в этом пророчестве Сатана, он конкретно нарисовал картину, что Сатана, он имеет конкретное отношение к каждой душе. Помните об этом. Не думайте, что если вы где-то один, или где-то вы никого рядом нету, не думайте, что за вами никто не наблюдает. Мы, проходя нашу христианскую жизнь, мы это уже чувствовали, мы уже настолько привыкли к тому, что за нами постоянно кто-то наблюдает, что ты уже не знаешь, где тебя ждет, какая подножка дьявола тебя ждет. Поэтому мы просто не можем не молиться. Не можем не молиться. И не раз видели Божью руку над нами, не раз видели свидетельства, ваши свидетельства, свидетельства других, которые мы видели там, по телевизору, там, ну, в интернете. Не раз видели, как Бог уберегал от какого-то зла, как Бог хранил. Человек только отошел от этого места, вдруг что-то там взорвалось или упало. Мы видим, как Бог хранит Израиль. Когда бомбят Израиль, ни одна душа не гибнет практически. Ракеты все падают где-то на дорогу. Школа, когда отдыхает, вдруг... Ну, не отдыхая, там где-то ушла, уехала на экскурсию, вдруг ракета попала, и никто не гибнет. А Израиль одну ракету послал, все, разгромил врага. И вся мировая общественность, Израиль плохой. Понимаете, как Бог хранит свой народ, Он хранит и тебя, и меня. Я уже свидетельствовал, вы знаете, приезжал к нам один пастор из города Хайфа, да, из Хайфы, когда была война, я не помню, ли с Ираном, это было лет 8 назад, и он показывал фотографию. Вот одна фотография, два дома. Между ними разница метр между домами. Дом к дому идут. И ракеты попадали на дорогу, в дома не попадали. И рядом стоит дом, который как друшляк, весь в дырочках. И он принес эту жменьку такую, вот эти осколки гвоздей, всяких железа, обрезки железа, ну, вот эти вот разрывные снаряды, которые, да. И он привез, вот что, чем начиняют эти бомбы. И вот он показывает эту фотографию, его дом, и рядом в метр разница, весь как друшляк, и на его доме ни одной не было этой вот дырочки. Ни один осколочек не попал в его дом, метр разница. Ну, человек, который не знает Бога, для него это будет ложь или фотошоп там, или еще что-то. Но он, пастор, любящий Бога, он знает Бога, и Бог настолько хранил его дом, его имущество, что ни один осколок не попал. Понимаете? Поэтому, когда он произносит, я уверен, что этот пастырь, когда произносит молитву «Не веди меня в искушение, но избавь от лукавого», он знает силу этой молитвы. Он знает глубину смысла этой молитвы. И Бог поступает. По своему же слову Бог поступает. Хранит его от всякого искушения и избавляет его от лукавого. И сказал Господь сатане: «Господь да запретит тебе». Может быть, согрешал этот иерей. Может быть, где-то он или еще что-то делал по знанию или по незнанию, но он покаялся. Он осознал свою вину и пришел к Богу, и дьявол потерял над ним всю власть. Потерял над ним все могущество свое, всю свою ложь, которую направлял против него, он все потерял. Поэтому Господь в своей великой любви, Он старается, чтобы развивать в нас драгоценные дары Его Духа, которые должны действовать на созидание церкви. Он созидает эти, свою церковь, и Он хочет, чтобы дары Духа действовали в каждом из нас. Понимаете это? И Он допускает, чтобы мы наталкивались на препятствия. Потому что, чтобы ты обладал даром Духа Святого, ты должен осознавать также, что, имея дар Божий, ты должен его употреблять правильно. Мне нравится, когда дети наши изучали, там, ну, служители их учили о дарах Духа Святого, они изучали, сколько даров Духа Святого. И когда, ну, такой, так сказать, опрос был детей, какой вы бы хотели дар Духа Святого, ну, дети все говорят почему-то, мы хотим дар чудотворения. Я так радуюсь, когда дети хотят дар чудотворения. Я себе представляю, если дать им такой дар, сколько бы они начудотворили. Да? Бедные учителя и бедные мы родители, когда их там наказывают. Поэтому Бог написано, Бог дает свои дары и распределяет свои дары, где хочет и кому хочет. Не просто хочет, как ему вздумалось, а, подарю тому, подарю этому. Он знает каждого из нас. Он знает, насколько ты силен, чтобы обладать даром. Потому что каждый дар Святого Духа силен. Мы размышляли над сегодняшним состоянием вообще церквей, вот с церквями, которыми мы дружим, и мы видим, как в основном церкви хотят иметь дары исцеления, дары пророчества, ну и дары знания, дар знания. То есть такие видимые дары. Вот дар исцеления, раз, исцелился, молва между всеми пастырями, там исцеление. Раз, там дар знания, там, ой, там дар знания, она сказала, и это сбылось, там дар пророчества, они говорили, они там все сбывалось. Но существуют другие дары, которые не настолько видимы, которые опасны, когда они в руках невежественных служителей или невежественных пастырей. Понимаете? И сегодняшняя церковь, она стремится к славе, к своей славе, к славе своего служения, не к славе прославить имя Бога, а прославить свое служение, прославить свою церковь. Грош цена такой церкви, если там Бог прославляется на втором плане. Ну, на словах в первом, а на деле на втором. Мысли и слова говорят, что Бога прославляем, а мозжечок думает, ох, какие мы классные, какая у нас классная группа, у нас молодежи больше, чем там, а у нас сколько у вас людей? А, у нас на два больше, вы уже все, вы уже не годитесь, вы уже не с нами и так далее. Какая разница, мы все тело Христово. Где двое и трое соберутся во имя Христа. Вы понимаете, что чем сегодня занимается церковь? Я не хочу, чтобы наша церковь уподобилась такой церкви. Это благословенная церковь. Я не осуждаю эту церковь. Я знаю, что Бог им откроет. Они возрастут. Они будут в силе, в помазании Духа Святого. Но я не хочу, что если мы уже это понимаем, если мы размышляем и начинаем понимать, то мы не должны становиться такими. Мы должны воспринимать эти дары и Божью. Поэтому Бог, чтобы дать эти дары, Он будет проводить нас через испытания, через трудности, через гонения. Но я еще раз говорю, не для того, чтобы эти испытания служили нам проклятием, а для того, чтобы они служили нам благословением. Очень многие верующие люди, попадая в какие-то испытания, в какие-то искушения, в здоровье, в финансовые трудности, они сразу начинают считать, что это проклятие почему-то. Вместо того, чтобы утвердиться, что это благословение. Неправильное мышление. И каждое выдержанное испытание, каждое затруднение, которое мы мужественно преодолеваем, оно должно увеличивать наш опыт. Оно должно способствовать развитию нашего характера. Вы понимаете это? Каждая трудность, которую мы мужественно преодолеваем, должна способствовать развитию нашего характера и увеличивать наш опыт. Увеличивать наш опыт. Ты не можешь приобрести опыт, если ты в трудностях сдался. Если тебе сегодня трудно, и ты сдал все. Как я уже когда-то мы говорили о десятине в одной из проповедей, мы говорили, что когда у человека приходят финансовые трудности, первая мысль приходит, не буду отдавать десятину, мне не хватает. Да? Человек не думает, что я распну себя, я пойду жить в сарай, я не буду жить в квартире, я не буду кушать масло на хлебе. А если надо, и хлеб не буду кушать. Я распинаю себя. Не приходит такая мысль никому. Но мы сразу начинаем искать, где сохранить эти деньги, потому что не хватает. Как правило, всегда находим десятина. Пожертвования уменьшу. Вот давал там 2 евро, буду давать 2 цента. Ну что-то же я даю Богу, я же даю Богу. Даю Богу, даю. Это неправильно. Такой человек никогда не приобретет опыт. Опыт, христианский опыт. И характер такого человека никогда не будет развиваться. Потому что душа, противостоящая искушению благодаря силе Божией, она доказывает перед небом и землей, что благодать Христа и в нем действует силой Божьей. Понимаешь? И тогда дьявол со всем своим войском, он отступит от тебя. Он будет стоять, нашептывать, и за тебя вступится заступник Иисус Христос и скажет: нет, нет, он испытан, он проверен, он верен, и ты к нему не прикоснешься. Ни один волос не упадет с его головы. Люблю я эту историю. Да, потому что у него есть уже опыт. У него нет сил тебя соблазнить. У него нет способности как-то тебя, потому что у тебя приобретается опыт. Ты испытываешься в трудностях. Ты остался верен в Слове Божьем. Как бы тебе не было трудно, как бы тебе не было больно, как бы тебе не хватало, но ты остался верен до конца. Остался исполнителем Слова Божьего. И тогда вот это благодаря Божьей силе ты докажешь перед небом и перед землей, перед всеми силами демоническими, ты докажешь, что благодать Христа, она есть действующая сила внутри тебя. Аминь. Искушения, как бы они ни были велики, они не должны пугать нас. Дух страха. Когда искушения приходят, и мы кое-что уже понимаем и знаем, то к нам приходит дух страха. Это не должно быть. Иногда приходит дух страха не согрешить. Это хорошо. Но не тот дух страха хорошо, который не согрешить, а дух страха Господня, чтобы не согрешить перед Богом и поступить неправильно по Его Слову. Но мы иногда приходит этот дух страха, и мы иногда сами себе, несоответственно Слову Божьему, мы устанавливаем какое-то правило, что это нельзя делать. И нельзя это делать вот таким-то и таким путем. Я это не сделаю. И ты вроде бы не сделал то, но дойдя до того, чтобы не сделать, ты прошел такие греховные пути, что лучше бы ты бы сделал то. Понимаете? Поэтому Бог всегда дает нам знания. Я еще раз напоминаю. Бог всегда дает нам благоразумие. Это твой лидер, твой пастор, который принесет тебя, который всегда поможет тебе. Мы не раз видели. Мы когда приходят люди к нам и спрашивают какой-то совет, в той или в любой ситуации приходят к нам. Если я не знаю, я скажу, я не знаю. Но не знаю не потому, что я не знаю, а потому что я не помню это в Библии. Но когда мы людям даем совет, мы всегда даем совет на основе Слова Божьего, на основе так, как поступал бы Святой Дух, на основе так, как поступал бы Иисус, на основе так, как заповедовал Отец. На этой основе ты даешь людям какой-то совет. И мы не раз видели, я еще раз говорю, что люди, которые исполняли то, что мы им советовали, отказываясь от своих, может быть, это что-то они считали ценным, что-то они к чему-то стремились, но если по совету они отказывались, у них приходило благословение. И люди, которые держались за свое и не хотели отказаться, ну, мы, конечно, себя спрашиваем, зачем спрашивали? Но, тем не менее, мы видели, что никакое благословение, ничего не изменялось в их жизни. И когда человек приходит, 1-2 раза пришел за советом, ничего не изменилось в его жизни, он начинает понимать, мы не глупые люди, это мы иногда притворяемся. Но на самом деле мы же не глупые, мы просто уже понимаем, что если я приду 3-й раз к пастырю, он мне посоветует опять на той же основе, и я опять не захочу это делать, то зачем мне уже приходить к нему? И человек остается в своих вот этих вот в искушениях, в своих нехороших вещах, которые происходят в его жизни. Он остается, но он уже не может прийти за советом, потому что он понимает, что я не исполнил то, что мне уже советовали. И мы видели это неоднократно. И это не только в нашей церкви. Мы общаемся с другими пастырями, то же самое. Та же история. Практически везде. Практически везде. Причина только одна, что ты хочешь исполнять то, что ты хочешь исполнять. То, что тебе выгодно, то, что тебе легко. Поэтому, приходя к Богу в такой молитве, будьте осторожны. Будьте осторожны, проанализируйте себя, пройдите себя этим сканером, этим рентгеном. Какая твоя внутренность? Бог тебя не собирается ни вводить ни в какие искушения. И мы должны это понимать. И поэтому мы обращаемся всегда к Богу в нашей молитве. И я вам скажу, что совершенно невозможно искренне молиться этой молитвой. Абсолютно невозможно молиться этой молитвой и в то же время сознательно идти собственными путями. Потому что когда Иисус говорит, молитесь же так, то это значит то, что Он говорит, ты должен исполнять. А если ты просто говоришь то, что Он сказал, повторяешь Его слова и ничего не делаешь, то ты ничего и не будешь иметь. Если ты просишь, не веди меня в искушение, но избави от лукавого, лукавый не уйдет от тебя, и искушения тебя настигнут. Потому что ты не осознаешь, что ты делаешь. Поэтому я еще раз говорю, невозможно молиться этой молитвой и в то же время сознательно идти собственными путями. Но когда ты будешь искренне молиться и желать Божьего руководства, книга пророка Исаия, 30 глава, 21 стих. Когда ты будешь ждать Божьего водительства, когда ты будешь внимать Его словам, ты поймешь эту истину. Ты будешь жаждать, и жаждать не просто, чтобы послушать, что это Бог хочет мне сказать. Твоя жажда не будет в том, чтобы услышать просто Его Слово, а твоя жажда будет в том, чтобы я хочу служить Тебе, Господь, я хочу исполнять Твое Слово. Вот в чем жажда должна быть у нас. А мы все хотим так услышать. Я замечал, когда мы иногда пророчили, когда приезжал пастор Виктор Мозоль, как люди приезжали, приходили к нему и к нам приходят за этим, чтобы услышать, что Бог говорит. Даже на телефоны записывают. Так, включил, помолитесь за меня. Он записывает. И ты смотришь, у человека ничего не меняется. Зачем тебе это пророчество? Зачем ты хочешь услышать? Люди хотят услышать то, что им нравится, чтобы им льстили, чтобы им что-то вот такое, душа порадовалась. Да? Нет, Бог не такой, дорогие мои, Бог справедливый Бог. Если Он говорит конкретно. Если ты в благословении, послушен, смирен, кроток, исполняешь Слово Божие, Он тебе скажет, молодец, добрый, верный раб, войди в радость Господина своего. Если сердце твое лукавое, или ты искушаешься своей собственной похотью, Он тебе скажет, исторните его из этой среды во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. Книга пророка Исаия, 30 глава, 21 стих, написано, «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо или если бы вы уклонились налево, неважно, вот путь, Бог говорит, вот путь, идите по нему. Вот путь, это Бог говорит. Он говорит, смотри, и уши твои будут слышать слово. То есть знание приходит. Тебе сейчас пришло знание. Скажи, мне пришло знание. И Бог мне говорит, вот путь, иди по нему. Понимаешь? Ты только что получил знание. Вот размышляй. Размышляй. Мы сейчас говорим, размышляем, чтобы ты понял после сегодняшней проповеди, чтобы каждый из нас понял, что не надо произносить пустые слова, не надо произносить никакую пустую молитву и содрогать просто воздух. Но если я говорю, не веди меня в искушение, но избавь меня от лукавого, то я противостою дьяволу, я разрушаю его дела в моей жизни, на всех моих путях, потому что я избрал путь Божий и иду по нему. И мы должны знать, что молитва «Не веди нас в искушение», она в то же время является не просто молитвой, но она является для нас обетованием. Это обетование, которое дает Господь Бог. И когда мы предаемся Богу, мы утешаемся Его обетованиями. Почему это обетование? Потому что оно приносит нам утешение. И мы это утешение находим в первом послании к Коринфянам, 10 главе, 13 стих. Посмотрите. В первом послании к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». То есть второй момент искушения, так что, но при искушении, то есть тут он говорит об искушении, как об испытании, как о подходе к тебе, к самой сердцевине этого искушения, где ты вот-вот уже возьмешь это. Было трудно, было больно, было стыдно, было еще что-то тебе, и ты вот-вот подходил уже взять. И Бог тебе говорит: стоп, потому что твои уши слышат голос Божий. И Его голос говорит: иди вот путь мой, иди по нему. Ты вспомнил Исаию, ты вспомнил Иеремию, ты вспомнил Моисея, ты вспомнил Давида, ты все вспомнил. Вся жизнь пролетела перед твоими глазами. Как правило, жизнь перед нашими глазами пролетает наша. Как ты был маленький, детский садик, вспоминаешь, там яблочко сорвал с дерева, там подрался, там косички подергал девочкам, девочки куклы вспоминают, юношество, замуж, дети. И мы вспоминаем свою жизнь. Дорогие мои, это прекрасно, что мы вспоминаем свою жизнь. Но при этом вспоминай все знания, которые вложит в тебя Бог твой. Знай, вспоминай всякое знание, всякое слово. Когда ты вспомнил в этом искушении слово: «Я иду по пути Божьему», все, искушение отошло от тебя. Ты не вспомнил, что когда-то ты где-то ошибался, и тебе было хорошо. Это был такой сладкий грех. Хочу еще туда. А ты хочешь туда, но ты вспомнил: я пойду путем Божьим. Вот путь, по которому тебе идти, говорит мне Бог. И я иду по этому пути. Тогда искушение, которое пришло, оно не достигло результата. Оно не достигло тебя. Оно осталось позади. Оно осталось попираемо в огонь несгораемый. Понимаете меня? Единственная защита от зла. Что значит: но избавь нас от лукавого? Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. То есть избавить от лукавого, это значит, у тебя должна быть какая-то защита. Избавление от лукавого – это не просто тебя от лукавого увести, а лукавого от тебя прогнать. Ты не должен быть трусом, не должен убегать. Не ты должен бояться дьявола, дьявол тебя должен бояться. И когда Иисус говорит: избавь нас от лукавого, просите Отца, избавь нас от лукавого, это не значит, что Отец тебя отбросит, потому что идет такой вот лукавый, да? Идет, и он всех христиан отбрасывает, церковь отодвигает, потому что лукавый. Не дождется. Он пусть убегает от нас. А мы должны в силе и славе. Я когда-то недавно, по-моему, даже в собрании, я не помню, как один учитель наш говорил, какими должны быть мы христианами. Он говорит: есть христиане, которые, ты идешь по улице, и бесы тебя вот так обходят. Ты проходишь, как христианин, любящий Бога, и они тебя обходят. Это вроде бы и неплохо, но ты не должен быть таким, говорили наши учителя нам. Вы не должны быть такими. Мы смотрим: а какими? Он говорит: вы когда выходите на улицу, то бесы с другой улицы, видя вас, они переходят на другие кварталы, на другие улицы перебегают, в другие города убегают. Вот такими вы должны быть. Такими должны быть все мы. Понимаете? Поэтому избавление от лукавого, оно состоит в том, что Христос через веру, Его праведность обитает в нашем сердце. Через праведность Он обитает в нашем сердце. И Он ставит вот эту защиту для тебя, для твоей жизни, для твоей семьи. Он не ставит эту защиту извне, где-то Он ходит за тобой и ставит ее, там дьявол атакует. Он из тебя, из твоего сердца выставляет эту защиту. Не извне к тебе, а из тебя, изнутри тебя Он выставляет защиту для тебя и для всего твоего, что у тебя есть. Понимаешь? Поэтому именно единственная защита от этого зла, она состоит именно в том, что Христос через веру в Его праведность обитает в нашем сердце. Итак, искушение, оно имеет силу над нами, потому что есть два момента – эгоизм и самолюбие, которые не искоренены полностью из нашего сердца. Но когда мы познаем вот эту великую Божью любовь, когда мы познаем великую Божью любовь, то мы не можем не заметить всю мерзость и всю низость вот этих искушений и греха. И мы не можем не почувствовать отвращение к этому греху. Мы не можем не почувствовать, мы всеми силами будем стараться избавиться от всякого вот этого греха и искушения. Понимаете? Поэтому я тебе говорю от обратного. Если ты сегодня находишься в каких-то неправильных своих убеждениях, в каких-то путях, и по-прежнему сидишь в своих компьютерах, в телефоне, играешь в ненужное и смотришь ненужное по-прежнему, и любишь Бога вроде бы, то я тебе скажу, у вас постигло искушение. Вы просто лицемер, вы просто не тот, кто говорит, кто выдает себя за того, за кого вы себя выдаете. Понимаете? Я хочу, чтобы каждый из нас без исключения, имел четкое и конкретное понимание и близость к Богу. Дорогие мои, Бог не может присутствовать в присутствии греха. Он может присутствовать там, чтобы вынуть тебя из греха, чтобы дать тебе возможность еще раз восстановиться. Но Он не будет с тобой ходить по греховным твоим путям. Вот путь, который показывает Бог. Это путь Божий. Это путь Христа. Иди этим путем, и ты никогда не ошибешься. Поэтому, когда наше сердце покорится Богу, то искушение потеряет всякую силу над нами. Характер начнет изменяться и преобразиться силой Духа в образ Христа. Ты понимаешь это? Характер твой будет меняться, потому что по любви Божьей и по своей любви к Богу, у тебя будет просто воротить от этого греха. Кто из вас, наверное, все, кто когда-то курил и бросил курить, может, есть такие? Я такой был. И вот сейчас я иду, когда человек идет, курит, меня отвращение, не то что к человеку, а дыма. Я вдохнешь этот дым, а тут вся Германия курит. Тут идешь, вроде бы никого нету рядом, а воняет дымом. Да, и вот это меня отвращение от этого. Отвращение от этого. Меня Бог освободил. Я по любви Божьей был спасен и поставлен. И эти искушения, я опять же приведу еще одно свидетельство, которое я наверняка уже говорил. Когда я бросил курить, я расскажу вам историю, займу пару минут. Я еду на машине, и вот представьте себе, я только бросил курить, мне еще вроде бы только освободился, но еще как бы тянет, еще дым не совсем противен. И вот сижу я в машине, тут велосипедная дорожка, и рядом становится машина, поворачивает налево. И он, водитель, который с той стороны, открывает вот это окно, я вижу его лицо, у нас был бусик такой, минивэн, я вижу его только лицо и руки, лицо так только губы. Я вижу, он берет сигарету, подкуривает, не затягивается, просто подкурил, чтобы она горела, открывает окно с этой стороны, где сижу я, и бросает вот эту чистенькую сигарету на эту велосипедную дорожку. Это ненормально. Это дьявол сидел, искушая меня. Человек, курящий человек, никогда так не поступит. Ладно, ты не передумал курить, выкинь в окно. Почему тебе надо тянуться через всю машину и бросить именно там, где я сижу? Это конкретно была работа дьявола. Это было для меня не просто искушение, это было для меня закалкой. И у меня был выбор, открой дверь и просто протяни руку, и все. Так легко, уже подкурено, не надо искать зажигалку. Я же все выбросил, у меня ничего нету. Чистенько, еще не только-только закурил. Дьявол искушает. И для меня это было, пошел вон от меня сатана. Где зеленый свет? Давай быстрее, газуй уже. А сам думаю, может, успею сейчас. Слава Богу, что Бог сохранил. И пошло отвращение вообще к этому дыму. И когда я утвердился, и после этого мы приезжаем, и у нас есть свидетельство, когда мы приехали, однажды в Праге мы были, на каком-то служении. Одна женщина пришла, помолитесь за нас, я курю. Мы просто возложили на нее руки, запретили этому духу. И все, и мы уехали с этой церкви, с этого служения. Прошло несколько лет, мы приезжаем в Прагу. Вот в этом или в прошлом году мы были. В этом, в 17-м, то есть. Естественно, в прошлом. Я имею в виду не так давно. Она приходит, ой, я вам так благодарна. Вы с того момента, как вы помолились, я уже не курю. Мы даже не знали этого, что она уже не курит. Мы просто возложили руки и помолились. Потому что я прошел через это, я помолился, пройдя это с искренним сердцем, и она освободилась. И она приходит, и такая счастливая, обнимает нас, говорит, у меня к вам просьба. Я думаю, сейчас что-то уже, наверное, она еще что-то делает. Но я-то уже больше вроде бы не сильно так в чем-то согрешал, чтобы так искренне помолиться. Она говорит, мой муж курит. помолитесь за него. А где твой муж? А вон он. О, давай, и мы за него помолились. То он нас провожал до самой машины. Нашел самую глубокую канаву в Праге и выкинул туда свои сигареты и зажигалку. Я не знаю, как сейчас, курит он или не курит. Но дай Бог ему силы, чтобы он устоял в этой свободе и был свободен от этого. Понимаете? Поэтому, когда мы избавляемся от лукавого, мы должны осознавать, что мы говорим и как мы это делаем, как мы поступаем. И Бог, Он всегда помешает злым людям выполнять их намерения по отношению к тебе. Когда ты будешь поступать искренне, с любовью к Нему, стоять в этих искушениях, провозглашать Божью праведность, Божью святость, Божьи дела, не искать своих путей, как мы говорили в прошлый раз, легких путей. Не ищите этих путей, а ищите правильные пути. Они могут быть легкими, но он должен быть в первую очередь правильный. Пусть легкий, пусть трудный, не смотри на легкость пути, ищи правильный путь. Но Божий путь, я тебе скажу, ну, может быть, не порадую тебя, но я тебе скажу, он трудный путь. И немногие находят этот путь, немногие. Дорогие мои, мы должны понимать, что Бог всегда помешает злым людям выполнять их намерения и разрушит их планы всех тех, кто желает зла его народу и его церкви. Бог всегда разрушит эти планы, когда народ или его церковь двигается именно так, как Бог хочет, как Бог установил по своим правилам, по его правилам, по правилам Царства Божьего, не ища в церкви своего. Давайте создадим удобство, давайте сделаем. А, молодежи много, давайте сделаем дискотеку. А, много, которые освободились от наркотиков, от алкоголя, давайте будем продавать пиво безалкогольное, чтобы им было как бы комфортно здесь. Ну, давайте угождать. Нет, дорогие мои, угождение плоти – это не Божий путь. Угождение плоти – это не Божьи дела. И в Божьем Царстве, в Царстве Божьем, такие пути неприемлемы – угождать плоти. А вот угождать Духу, давайте будем верны Его Слову, давайте будем исполнять Его Слово, служить Богу, смирять себя, покоряться Ему, провозглашать Его истину на нашей жизни и ходить Его путями. И тогда дьявол убежит от нас, и тогда Бог, то, что Он сказал, то и сбудется. Но не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Оно будет иметь силу в твоей молитве. Когда ты прочитаешь эту молитву во всей ее красе, с этим пониманием, которое ты приобретаешь, то я тебе даю гарантию, 1000000%, что Слово Божье, оно будет действовать в твоей жизни. Бог не лжец, чтобы лгать. Понимаете? Он будет бодрствовать над своим словом. Он не позволит дьяволу, чтобы его слово было попираемо в жизни того, кто его исполняет. Поэтому, когда Бог вступается за тебя, Он твой Спаситель, и Он управляет небесами, как бы дьявол ни хотел, какая бы сила злобы поднебесной не была, но у Бога ключи от всех сфер. Под землей, над землей и на небесах. Дьявол вообще, вот это его место поднебесье, он как бомж без места жительства, нет у него места. Дьявол отобрал все ключи, где ему еще осталось, это как-то так между вот первым небом. Он даже за первое небо не может зайти. И люди – это его излюбленное место, где он может проявить себя. И он находит себе своих служителей, находит себе. И как он их находит? Вот ты поддался искушению, принял его дар сатанинский какой-то там, посмотрел ту рекламу, о, заинтересовался, вот я сейчас узнаю свое будущее, я сейчас посмотрю, я сейчас пойду, я сейчас сделаю. Принял, все. Ты у него на крючке, и он будет тебя руководить. Исаия 28 главе, 16 стих. Смотрите, Бог, Он когда начинает управлять твоей жизнью, так как Он управляет небесами, как Он управляет землей. Мы должны дать Ему управлять и нашей жизнью. И Он точно определяет для каждой души, каждое испытание. Для некоторых это просто огонь испытаний, для некоторых это малое испытание. Неважно, какое бы оно ни было. Мы сегодня идем по всем местописаниям, которые такие популярные, интересные. Посему так говорит Господь Бог твой. Вот я полагаю в основании на Сионе камень. камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Первое требование, которое было к этому камню, и в котором должен быть ты. Ну, камень, вы понимаете, о ком идет речь. Об Иисусе Христе. Первое требование – испытанный. Первое, какой этот камень должен быть – испытанный. Вот я полагаю, камень краеугольный, испытанный. И вот тогда начинается все остальное. Иисус, как только принял крещение, что сразу с ним произошло, кто помнит? Он был отнесен Духом Святым в пустыню для чего? Давайте откроем. Четвертая, по-моему, глава Евангелия от Матфея. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. Тогда Духом Святым он был отведен для чего? Для искушения. И он вышел оттуда искушенный из пустыни или испытанный? Испытанный. Дорогие мои, мы также в нашей жизни попадаем в эти, идем к этим искушениям иногда, но весь смысл в том, чтобы не попасть в эпицентр этого искушения, то есть не принять его. Ты подходишь, и Бог тебе говорит, стоп, вот мой путь, вот искушение. Вот трудный путь, вот легкий путь. Вот я иду этим путем. Я несу крест, я несу бремя, я возлагаю на себя твои грехи. Хочешь, иди легким путем. Хочешь, иди подержи крест. Хочешь, иди подержи со мной. Хочешь, пойди со мной на Голгофу. Хочешь, распни себя со мной. Что мы выбираем? Понимаете? Поэтому первое, что требование, которое должно быть к нам, это испытание. И тогда ты будешь полноценным христианином. То, что я всегда называю, есть христиане, а есть истинные христиане. То есть есть истинные христиане. Ну, есть, конечно, истинный христианин. Дай Бог и мне таким стать. Стремлюсь, и вы стремитесь, чтобы быть не просто христианами, а истинными христианами, соблюдая Божье Слово. И быв испытанным, его народ будет в безопасности. Божий народ, он будет в безопасности под сенью его руки, потому что Бог сказал, живущий под кровом Всевышнего. Псалом какой? Бог, как мы все знаем. Знание есть, теперь надо размышлять и понимать, и исполнять. Итак, Псалом 90. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Но если ты находишься в состоянии искушения, и лукавый от тебя не отошел, то ты хоть 20 раз произноси этот псалом, он не будет действовать в твоей жизни. Он будет бездейственным. Вы понимаете это? Поэтому, когда мы берем эту молитву «Отче наш» и понимаем ее, не просто произносим, а понимаем, что мы говорим, тогда ты начинаешь понимать, что я под кровом Всевышнего, и я покоюсь под сенью всемогущего. 90-й псалом. Домашнее задание выучить наизусть. Давайте мы встанем. Повторяйте за мной этот псалом. Я раздам вам потом, я напечатал каждому, такой подарочек будет. Я напечатал этот псалом от первого лица. Я хочу, чтобы вы этой молитвой, 90-й псалом, вы этой молитвой молитесь в своих домах, в своих молитвах. Но не молитесь так, как написано. Это не потому, что я изменил Слово Божье. Там написано, к примеру, я говорю, говорит Господу, прибежище мое, то есть живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, и говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Я напечатал, он избавит меня. То есть от первого лица. Я не изменил эту молитву, не изменил это, и не говорю вам, что вы там не читаете, вот только мое читаете. Я не имею права менять Слово Божье. Но по этому образцу, по образцу этой молитвы, я хочу, чтобы мы сейчас провозгласили эту молитву все вместе. Это не, я еще раз говорю, это не из Библии. Это просто от первого лица. Провозглашайте это на свою жизнь, на жизнь своих детей, на жизнь вашего дома, вашего имущества. Говорите от себя, не говорите «он», потому что это будет как «Отче наш», который молится почти весь мир, не понимая, о чем они молятся. Но когда ты молишься и говоришь это на себя, он избавит тебя от сети ловца, ты понимаешь, правильно? Ты же понимаешь, когда ты молишься, он избавит меня от сети ловца. Поэтому так и провозглашай, чтобы дьяволу дать еще один пинок. Итак, первый, с первого стиха. Мы молимся за мной. Я живу под кровом Всевышнего. Давайте еще раз. Дружно и четко, давайте. Я живу под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоюсь. Говорю Господу, ты прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит меня от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит меня, и под крыльями его я буду безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоюсь ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень, падут подле меня, 1000 и 10 000 одесную меня, но ко мне не приблизится. Только смотреть буду очами моими и видеть возмездие нечестивым. Ибо я говорю, Господь, упование мое, Всевышнего избрал я прибежищем моим, и не приключится мне зло, и язва не приблизится к жилищу моему, ибо ангелом своим заповедает обо мне охранять меня на всех путях моих, на руках понесут меня, да не приткнусь о камень ногою своею, на аспида и василиска наступать буду, попирать буду льва и дракона». И Бог услышал сейчас твою молитву. Он услышал твое провозглашение. И с 14 стиха Он тебе отвечает. Услышь его, это знание, это пророчество, это откровение, как хочешь, но услышь эти слова. С 14 стиха Бог говорит, «За то, что ты возлюбил меня, избавлю тебя, защищу тебя, потому что ты познал имя мое». «Воззови ко мне, и услышу тебя, с тобою я в скорби, избавлю тебя и прославлю тебя, долготою дней насыщу тебя и явлю тебе спасение мое». И все вместе скажем «Аминь». Аминь. Давайте придем к Богу сейчас в молитве.